И вот тут я хочу сказать одну вещь. Немцы, кто их только не ругал, что они не применили на Бисмарке модную систему брони «все и ничего». Надо делать мягкий нос. Дальше идет этот огромный бронированный плот из максимально толстой брони, как на американских линкорах, который ничем не прошибешь. Туда, значит, это самое, в корме защита руля.
Ну, в общем, вся кулик свое болото да. хвалит.
Так вот, если бы Бисмарк был бронирован по системе «все или ничего», он бы потерял ход в этом бою. То, что у него был тонкий бронепояс в носу, который, кроме того, что он бронепояс, он не сдержал 356-мм снаряд никоим образом, но он обеспечил поперечную и продольную прочность носовой части. У Бисмарка не отвалился нос. Кстати, именно мягкий нос погубил и Мусаси, и Ямато, в сущности. Конечно, их забили огромным количеством самолетов, но Каина и это самое, это потопление через носовую часть. Уже потом только была пробита противоторпедная защита на Ямато, его уже торпедами добивали самолеты.
Но Бисмарк, тем не менее, поврежден.
Принцуэльский стреляет. Фаринцойген стреляет по Принцуэльскому, Бисмарк стреляет по Принцуэльскому. И в этот момент на Принцуэльском выходят из строя две башни из трех. И кормовая, и носовая 356-мм башня перестают работать. Носовая из-за заплесков, в кормовой случается какая-то авария, и ее нельзя наводить быстро. В общем, наводить нельзя вообще.
И только после этого командир решает выйти из боя.
Да, Личи решает выйти из боя. Он получил 7 снарядов. Один из снарядов чудом попадает в мостик позади командного поста. На линкорах Принцуэльский опыт Ютланда, если боевой рубки ничего не видно, к черту боевую рубку. Делаем противоосколочную броню в 76 мм. И все офицеры и командиры там. Если туда попадет снаряд, то и боевая рубка не спасет. От осколков, от пулеметов, от мелких калибров вторичных осколков спасает. И слава богу, попадает немецкий 380-мм снаряд, пробивает насквозь эту штуку, не разрывавшись, улетает. Посади спины всего командного состава Принцуэльского.
Однако. Да, я думаю, что в этот момент они вспомнили,
что Господь Бог к ним благополучен. Они обнаружили только в доке после боя.
То есть
не разорвавшийся снаряд лежал у переборки котельного отделения работающего. Если бы этот 380-мм снаряд разорвался,
поднырнувший,
четверть котлов и одна из машин Принцуэльского вышла бы из строя. И что бы с ним было дальше, непонятно.
Он бы стал сидячей уткой, наверное.
Его бы добил бы Принцуэльген торпедами, скорее всего. Просто это напрашивалось, это решение напрашивалось. Так или иначе, третье попадание на Бисмарке было сочтено самым несерьезным с Принцуэльского, но оно оказалось по-своему. Эту карту не сыграли дальше. На Бисмарке 4 ядра самолета. Они известны даже по номерам. Это Арада-196. Пожалуй, лучший корабельный разведчик Европейского театра военных действий. Это очень быстроходный самолет, 320 км в час. Это на 30 км в час меньше, чем считавшийся в СССР в это время вполне себе истребитель Ми-152 и 15 БИС. Чайка. При этом в нос у него стреляют две 20-мм пушки. Если бы эти самолеты были запущены с Бисмарка во время атаки авианосных сворфишей, они могли бы устроить этим сворфишам кровавую баню. А Люцов и Принцуэльген, воюя в 1944 году на Балтике, не раз и не два подымали свои бортовые гидросамолеты для самообороны от советских штурмовиков Ил-2. И да, Илы удавалось отгонять, а по немецким данным один или два даже сбить. Хотя, конечно, вдогонку Арада не догоняет, но сорвать атаку может. Именно сорвать атаку. На Бисмарке стоит двойная катапульта. Две катапульты спина к спине с одной системой запуска баллонов и так далее. Английский 356-мм снаряд попадает в адмиральский катер. Разносит этот катер в куски и улетает, не разорвавшись. Куски катера выводят из строя систему запуска обоих корабельных катапульт. Казалось бы, совершенно пустяковое попадание для любого боя оказалось совершенно роковым для рейда. Дело в том, что на Принцуэльгене, насколько я понимаю, один работающий гидросамолет, хотя он их теоретически может взять три. На нем маленький ангар, а брать гидросамолет с штурмовой Атлантику на катапульту открыто не рисковали. Немцы взяли все 4 ядра самолета внутрь ангаров закрытых. Бисмарк теоретически тогда еще, в 1940 году, мог бы нести 6 самолетов. Взяли 4. А Бисмарк, повреждена топливная система.
При этом на него завели пластырь после боя, как
я понимаю. Конечно. Да не просто пластырь. Немецкая система борьбы за живучесть была достаточно образцовой. На Бисмарке после боя сумели освоить даже электросварку. Пластырь частично был из стальных листов, заранее взятых с собой, которые приваивались к корпусу. Матросики с беседками за борт и сварка.
В открытой Атлантике.
В открытой Атлантике, в шармовой Атлантике. Не пытайтесь повторить это в мирное время, затаскает по судам.
Но отрывается Бисмарк.
Принц Уэльский ставит дымзавесу, Рич понимает, что с него хватит, и уходит.
Крейсера продолжают преследовать.
Да, удерживают они ползут, удерживают контакт в 30 километрах вне зоны действия
СРК. РЛС держат.
Или... И визуальные тоже. Дымы. На полных ходах корабли дымят. Кстати, то, что Бисмарк сбросит ход, потом приведет к тому, что англичане, понадеявшись на РЛС, которая подведет и сломается, потеряют контакт. Они будут уверены, что они видят дым. Это был артефакт зрения. То есть дым в воздухе стоит, не рассеиваясь, а корабль уплыл. Такое тоже бывает в штормовом море.
И что делать Тови? У него только что, можно сказать, выбили один из сильнейших кораблей.
Вообще, честно говоря, в какой-то момент, несколько минут, англичане не верят, что Худ погиб. Они считают, что это неправильная радиограмма от Лича. Лич считает, что его сейчас будут добивать. И командир принца Уэйна, и командир Бисмарка настаивают догнаться за принцем Уэльским и добить. Проблема в том, что принц Уэльский, несмотря на 7 попаданий в него, 4 с принца Уэйна и 3 с Бисмарка, довольно бодро уходит. Он идет против волны 23 узловым ходом, причем такой волны, за которой Бисмарк под вопросом, догонит или нет.
С учетом попаданий.
Поэтому непонятно, принц Уэльский имеет такой ход, потому что он поврежден, или он куда-то заманивает. Лютенц не знает, ему же не докладывают адмиралтейство, какие еще английские корабли здесь есть.
И Лютенц принимает решение, продолжаем
рейд. Или хотя бы пытаемся оторваться от наблюдения. Для отрыва, я сейчас немножечко опущу события. Дело в том, что командир принца Уэльского, справившись с неполадками с башнями, продолжает идти параллельным курсом. Почти сутки принц Уэльский идет параллельно Бисмарку, и даже произойдет к вечеру ночью огневой контакт. Принц Уэльский будет 2 раза высовываться, стрелять с предельных дистанций, получать в ответ залпы, один из которых, судя по всему, под вопросом то ли по тяжелым крейсерам, то ли по принцу Уэльскому, сломали радар, окончательно добили радар на Бисмарке.
Это, по-моему, предыдущий перед боем с Худом вечер, когда именно поэтому они...
Его подчинили, добили...
И опять сломали.
Немцы упорные. Нет, первый раз они чинят, второй раз...
Но это к вопросу о том, что 380 стрельба с корабля...
Весь корпус. Смотрите, энергия выстрела одного 380-мм орудия – это несколько десятков миллионов джоулей. Энергия выстрела автомата Калашникова 1500 джоулей.
Вот. То есть это на самом деле гигантский форс пламени.
Да, сотрясение, отдача. То есть 100-тонное, 80-тонное орудие откатывается. За время отката конструкция корабля поглощает эту силу.
Выкидывает снаряд весом 800 килограмм.
Да. Сила действия равна силе противодействия. Даже гигантские линкоры трясутся. Дульное пламя действует на настройки. Совсем страшно было на Ямато, где на расстоянии 7 метров от башни это смертельно, а 15 метров травмы при ведении огня ровным калибром. Вот. На Айове есть фотографии, как Айова стреляет, море выгибается в районе дульного пламени, очень красивые. Американцы любят снимать красивые такие изящные фотографии. Вот. У пушки Бисмарка послабее, но Бисмарк еще и уже, он узкий. Поэтому он широкий, он самый широкий линейный корабль своего времени, 36 метров, но это в широкой части. Там, где стоит орудие, он уже. Он похож на веретено, гидродинамик и все такое.
Лютенц решает продолжать рейд, идти вперед.
Лютенц продолжает решать рейд по одной простой причине. Разворот сейчас и уход назад, это значит, его точно будут перехватывать на пути в Норвегию. Он считает, что главные силы английского флота в Скапа-Флоу. Он еще не знает, что они вышли из Скапа-Флоу. Ему же не докладывают.
И куда он хочет идти?
Он решает идти в Атлантику, а там понять и действовать по обстановке. Принц Ойген должен изображать из себя Бисмарк и увести за собой тяжелые крейсера.
То есть тут Бринкман уже тогда понял, какую правильную стратегию вести.
Да. Бринкман получает приказ любой ценой выйти в рейд, выйти в Атлантику, оттянуть на себя сколько можно англичан и дальше действовать по обстановке. Есть по обстановке, говорит Бринкман, и больше, как говорится, в этой саге не будет ничего про принца Ойген. Его забыли.
То есть он ушел в туман и про него забыли.
Англичан он не интересовал. Могли бы послать за ним крейсер, могли бы его утопить. Но дальше случается моральный фактор. Вся дальнейшая гибель Бисмарка – это непрерывное действие морального фактора. Для англичан Худ не просто крейсер, линейный крейсер. Для англичан Худ – это символ мощи флота. Это самый дорогой корабль боевой в истории Англии. 10 миллионов фунтов стерлингов в 20-е годы. Это очень много. Дредноут стоил меньше двух. Вот, то есть 5 дредноутов
по деньгам. То есть это пощечина, которую нельзя сносить.
Да. И дальше, если немцы считают, что они находятся в обычном рейде, им, конечно, будут противодействовать и так далее, они не понимают, что англичане находятся в состоянии убить любой ценой. Любой ценой убить. Дальше возникает приказ, утверждают, что его отдал Черчилль или его отдал Тови, это уже не важно. Легенд много.
Тови – командующий Хоумфлитом.
Да, да. Убить, перехватить любой ценой, не стесняясь ни с каким риском и затратами. Бросает конвой Родный. Конвой идет. Линкор Родный идет на соединение с...
Родный – это 9,406 миллиметров.
Да. К сожалению, он в довольно плохом состоянии по мореходности. У него помят мягкий нос штормами. Больше 17 узлов он дать не может. Вторая беда – нос кривой. Вот буквально. Он очень странно держится на курсе. Никого это не останавливает. Первыми летят пара, значит, линейный крейсер.
А авианосцы в этой всей компании замечательно уже есть?
Уже. Их собирают. Имеется «Викториес», который очень удачно
находится. Но у него, по-моему, неопытный экипаж.
Да, этих... и на нем мало свордфишей. Мало исправных свордфишей. Еще одна проблема. Английские авианосцы теоретически берут много самолетов. Например, «Викториес» может взять 36. Но из них готовы к вылету против «Бисмарка» 9 торпедоносцев и 6 истребителей. «Арк Ройал» – самый мощный по числу авиагруппы английский самолет, авианосец, вместе с линейным крейсером «Рейнаун» летит от Гибралтара, где Гибралтар, где Тетский пролив. Летят на максимальной скорости, бросив эсминцы, бросив конвой. Вот в этот момент, если бы немецкие подводные лодки развернуты в море, в этой операции участвовали подводные лодки. Как, кстати, они участвовали в операции «Берлин». Наведение подводных лодок на остатки конвоя в операции «Берлин» тоже имело место быть. Конвой, который не стал атаковывать, потому что его сопровождал линкор «Малая», не стал атаковывать этот Шархорстер «Гнезинау», о нем сообщили подводным лодкам, «Волчья стая» его отковал, потопило 4 судна. Прекрасный пример взаимодействия. К сожалению, немецкие, или к счастью для англичан, немецкие подводные лодки находятся где угодно, но не на тех местах, где выскакивают, собираются корабли.
Судьба. Но учитывая, что корабли несутся со скоростью экспресса, там 20 сколько...
В какой-то момент, например, это легенда, что мимо одной из подводных лодок проходит на секунду из-за аварии в котлах останавливается «Арк Ройал». Вот, а на подводной лодке ни одной своего торпеды, она уже все расстреляла. Это четкая немецкая легенда. Возможно, она подтверждается, возможно, нет, мы ее пока... Вот, я не очень верю в полную остановку «Арк Ройала». Возможно, командиру подводной лодки так показалось. Очень обидно наблюдать пролетающий мимо авианосец.
Ну, так-то он пролетал, наверное, узлах на 20, и поймать его было, да, поразить торпеду, я думаю, была реальная задача.
Настолько англичане решили согнать все корабли, что у них идет в Канаду драгоценный, очень дорогой дизельный войсковой транспорт с эвакуированными детьми, британик, названный в честь того британика, который в Первую мировую утонул, бывший, так сказать, последний Уайт-Старовский. На нем эвакуированы дети, он шел в сопровождении 4 эсминцев, которых перегоняли до точки приема. Британику приказано с детьми шлепой.
Ну, у него скорость большая, то есть его скорость...
Ну, 20, ну, дизельный, 20 узлов... Ну, в общем, подводные лодки тебе не страшны, а дальше дойдешь. А эсминцы нам будут нужны. Все стягивается против Бисмарка. Первыми выходит «Викториес». Ну, Есть, конечно, под вопросом атака эсминцев, героическая, особенно в польской литературе. Эсминец Пьорун, переданный польскому флоту, значит, в изгнании, плюс 4 английских эсминца, выходит в ночную атаку на Бисмарк. Бисмарк уже починил себе нос и идет 25-узловым ходом. Поляки попали в него 4 раза. Нет, 3, нет. Ну, хотя бы одна торпеда точно попала, мы видели, как она взорвалась. Что там было, непонятно. Серьезных попаданий не было ни с одной стороны. Первыми крупнули Бисмарк всерьез авианосные самолеты.
С Викториусом.
С Викториусом. Авианос Викториус находился в выгодной позиции, но невыгодно с точки зрения, что на нем только 9 ударных самолетов. И на нем еще 6 истребителей. В порыве отчаяния командир приказывает вешать 113-килограммовые бомбы. Линкор — это, конечно, дубина, но хотя бы отвлечет ПВО.
Дробина, то есть это, в общем,
дробинка ставящая, напугать. Отвлечет ПВО Бисмарка, обеспечит атаку. Его, говорят, отговорили в последний момент. Истребители, 6 сопровождают Свордфиша, 9 штук. И их задача пикировать и штурмовыми ударами давить зенитки. Стреляя, ну, из 8 пулеметов.
Толковая идея, ничего не скажешь.
Да, да. Ну, лучше, чем пытаться кинуть бомбы и не попасть.
Ну и сколько попаданий с этих?
Предположительно, было одно попадание. И похоже, что оно подтверждается. Его даже нашли при подводном исследовании Бисмарка прямо в середину корпуса. Бисмарк часто ругает.
Но это не смертельно.
Нет, это настолько не смертельно. Бисмарка часто ругает за недостаточную противоторпедную защиту. Что она была по ширине, она неудачна по конструкции. Это действительно так. Немцы все-таки сильно задержались в Первой мировой мозгами. Когда немецкая противоторпедная и противоминная защита от более слабых торпед и мин была очень эффективна. Она была эффективна за счет того, что немецкие корабли ходили на угле. Уголь в ямах при разрушении берет часть взрыва энергии взрыва на себя. Когда немецкий супердредноут Байрон подорвался на русской мине в 1917 году у Манзунских островов, большая часть энергии была поглощена угольной ямой. Йемен, подрываясь на минах, там вообще в одном случае даже второй борт не был пробит. Уголь настолько воспринял энергию
взрыва. А тут жидкое топливо уже.
Тут жидкое топливо. Оно наоборот служит как таран, пузырь.
Ядроудар получил.
Ядроудар. Ну вот, но так или иначе,
торпеда
не пробила. Она не сбила ему скорость, ничего. Это было такое вот, героически пометили Бисмарк. Торпеду в мидель, то есть в середину корпуса, Бисмарк пережил. Дальше наступает следующее. Англичане теряют Бисмарк. Теряют его полностью.
Это вот эта история с дымом.
Да, история с дымом случилась до. История с дымом прошла. Английские крейсера потеряли Бисмарк еще раньше. Его потеряла английская авиация. Его потерял Викториус. Второго вылета с Викториуса не случилось, цели нет.
И как его обнаружить заново? Ведь это
вот есть прекрасная легенда про слишком длинные радио... Да, Тови оптимист. Он считает, что Бисмарк идет более быстрым ходом. И он проскакивает. Он точно рассчитал курс перехвата. Он собрал в кулак все свои корабли. У него 2 тяжелых крейсера, 2 линкора. Из них один тихоходный. У него есть эсминцы. Проблема в том, что он думает, что Бисмарк идет быстрее, а Бисмарк из-за помятого носа, командир не рискует, идет медленнее.
И они проскакивают у него не перед носом?
Ну, не перед носом, там дистанция была миль 90. Если бы перед носом, это было бы повторение ютландского боя. Но примерно случается то же самое. Бисмарк идет к той точке, где из французских портов его будет доставать уже Люфтваффе. Дальние истребители... Даже не истребители, там в качестве истребителей выступать должны были быть юнкерсы 88-й. Но и этого хватит для защиты от Свордфиша. Вот, им надо пройти 10 часов, 300 миль. При этом на Бисмарке тоже ведут пеленгацию. Они понимают, что англичане кругом. И примерно рассчитывают и расслабляются, что все будет нормально. Дальше есть легенда, что один важный чин из Люфтваффе, у которого сын служил на Бисмарке, затребовал... Точный отчет о положении радиограммы, ее перехватили англичане. В общем, это легенда. Бисмарк несколько раз пересылал радиограммы, несколько раз эти радиограммы пеленговались англичанами. Все эти пеленги довольно спорные, то есть не давали точку. Дальше идет легенда про американского летчика на Дальней Каталине, который из канадских портов... на Каталине с английскими опознавательными знаками обнаружил Бисмарк. Эта легенда несколько ближе к истине. Вот, и похоже, что именно с Каталина был Бисмарк обнаружен. Еще раз повторю, разные авторы пишут разное. Мы можем, конечно, сейчас вот сесть посмотреть. Так или иначе, у Тови кончается топливо, и он наконец-то получает место Бисмарка. Место, где замечен где-то с 70-80% вероятности, что это Бисмарк. Ну или хотя бы принц Ойген, потому что
летчик... Но он его пеленгует или замечают все же самолетом?
Самолетом. Замечают самолетом. Все-таки последнюю точку ставит самолет.
Ну, идет доразведка, находит.
Находит. И Тови срабатывает козырная карта. У нас есть один авианосец, он уже примчался. Это авианосец Агроев. На нем слетанная и подготовленная, обстрелянная на Средиземном море авиагруппа. С него взлетают самолеты с Вордфиша. И это было последнее немецкое везение. Они доходят в море корабль, они его атакуют, сбрасывают торпеды. Корабль, дико ругаясь по радио, уворачивается от всех торпед. Это был английский крейсер «Шеффилд», который английский летчик.
Очаровательная история.
Да. Браво атаковали торпедами.
А силуэт?
Никого это не волновало. Утопить Бисмарк любой ценой. Плывет не свой, не похож, непонятно что. Ну, то есть, стал он, конечно, можно узнать, у него совершенно другой силуэт.
Да, как бы конфигурация, когда же просто настрой.
Это две башни в носу, две башни в корме, значит, Бисмарк.
Ну, вот те и слетанные экипажи, да.
Да. Так. Никто не знал, что именно этот случай приведет к гибели корабля «Бисмарк». Дело в том, что на «Агроэле» заинтересовались одним вопросом. А почему «Шеффилд» уклонился от всех торпед? Поэтому четко видели, что некоторые торпеды с магнитным взрывателем прошли под килем крейсера. А потому что Арктика, близкость. А магнитное склонение... Магнитный взрыватель зависит от магнитного склонения места. Оно в Атлантике совсем другое, чем в Средиземном море.
И давайте прикрутим пасконные ударные взрыватели.
Да, 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 да. Вторая атака. Английские самолеты находят таки Бисмарк. Блестяще его атакуют. Несколько английских самолетов, два или три, заходят с кормы. В корму у Бисмарка проблемы с зенитным огнем. Действительно опытные экипажи. Заходят настолько, что по описанию зенитные автоматы не могли стрелять, самолет летел ниже уровня борта. Это они, конечно, заверяют, потому что шасси, волна, борт высотой 5-6 метров все-таки. Но он летел настолько низко, что прицелиться в него вовремя не смогли. Вторая вещь. Самолеты летели настолько медленно, что на сухопутных приборах управления огнем, которые стояли в корме ЦС, уже нет такой маленькой скорости. Они рассчитаны на скорость самолетов, боевых самолетов, там, Бэтл какой-нибудь, Фэй Бэтл, все-таки там Маран 406, там, Лоретер-Льве 451. Ну, то есть, даже польские эти оси летают почти 400 км в час. Выставить скорость в момент атаки в 90 узлов, сухопутных, статутных. То есть это меньше 160 км в час, 140 км.
Технически невозможно.
Технически невозможно. Разрывы и трассы идут впереди Свордфиша. Второй раз на эти же грабли в 41-м году уже наступят итальянцы под Матопаном. Те же Свордфиши, те же зенитки, те же трассы поперек. Итальянцы все-таки один самолет собьют, Святой Винета. По битве при Матопане погибнет один английский самолет, получит торпеду в линкор, получит торпеду в тяжелый крейсер и дальнейший погром.
Ну, а
Бисмарк получил либо две, либо три торпеды. Как минимум не одну, но три под вопросом. Роковой оказалась одна. Она ударила в рули и ударила очень странным образом. У Бисмарка в корме два руля, между тремя винтами, то есть винт, 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 руль, руль. Вот так. Один из рулей встал почти перпендикулярно, второй загнуло рулевой машиной, и после этого Бисмарк может ходить только по кругу. Теоретически на Бисмарке, вот это еще одна загадка, которая бесит всех, и ей нет рационального решения, на Бисмарке было предусмотрено в случае повреждения руля подрыв головок руля динамитными патронами. Винты целы, силовая установка работает, управляться винтами можно. Советскому крейсеру «Молотов» в 1942 году оторвало кусок кормы вместе с рулем, что не помешало ему дойти до Кавказского побережья, управляясь только машинами. Подорвать эти патроны можно. Вместо этого водолазы начинают нырять в затопленный отсек, что-то пытаться выправить рули. почему не был сделан подрыв. Версии. Лютец и экипаж Бисмарка забыл, что у них есть это оборудование. Или их не научили им пользоваться. Вторая версия. При постройке предполагалось, что это оборудование будет поставлено, но при окончательном строительстве его не поставили. Такое тоже возможно. Уже невозможно доказать. Еще одна версия. Попаданий было 2 или 3, и корма была очень сильно надорвана. Не только рули, но и структурные повреждения корпуса. Немцам вообще не везло с кормой их линейных кораблей и крейсеров. Почему-то чаще всего им торпеда прилетала в корму. Вот, ситуация, когда Люцов приходил, вот так вот с нагломленной кормой, даже на фотографиях видно.
Да.
Вот, ситуация с Шархарстом, когда он тоже поймал торпеду в корму и так далее. Лютенц и командир Бисмарка не рискнули. Дальше начинается немыслимый пафос. У Тови кончается топливо, но у него есть примерно 14 часов дойти до этой точки и аккуратно всех убить. Тови так рассчитывает, чтобы пойти утром, нанести наиболее серьезные повреждения, начать бой утром и дальше, так сказать, как посмотрим. Он не торопится, разведка продолжает, крейсера уже, значит, вылетают первыми пеленговать Бисмарк.
И он, по-моему, видит, что Бисмарк описывает это циркуляцию.
Это уже успели доложить летчики. Улетая, Свортиш медленный самолет, у них было время полюбоваться на дело рук своих. Они просто, как говорится, завалили Аркройл победными радиограммами. Командир Аркройла собирается сделать второй налет на Бисмарк и вообще всерьез собирается потопить его торпедами. Тови на всякий случай предлагает Аркройлу не торопиться.
Торопиться не надо, сказал он.
Да. Так. Более того, Тови отделяет на сопровождение Аркройла идет из Гибралтара, значит, с ним шел линейный крейсер Рейнаун. Тови приказывает Рейнауну не присоединяться к себе. Расстрелять Бисмарк у них хватит сил.
У них есть родные, которые...
Да, один сильнее Бисмарка по артиллерии. У них есть Кинг Джордж V. Вот. У них есть, и где-то еще ходит, еще не получил приказ уходить Лич, который на дальнем подхвате. Принц Уэльский получил приказ только после того, как Бисмарк стал ясно, что он поврежден, что иди чинись. То есть Тови хватает кораблей. Он считает, что корабль слишком похожий на Худ, и тоже слабо бронированный, не дай бог взорвется, это будет плохой моральный, так сказать, это самое, для Англии. А вторая вещь, он никогда об этом не писал и не говорил, но я это выскажу как свое предположение. А мы не знаем, где принц Ойген. А вдруг Ойген выскочит на незащищаемый или защищаемый парой эсминцев авианосец? Будет очень неприятно. Англичане таки подстилают соломку. Вот. Причем, если не хватит снарядов у принца Уэльского и Кинг Джордж V, и не хватит снарядов у Родне, от конвоя медленно ползет старый ветеран Ютланда линкор Малая. То есть, на всякий случай, потянуты совсем дальние добивалки.
Но когда противник обездвижен, тут можно его, как говорится, не бить в упор.
Да. Да, да. Я могу напутать в последовательности, как говорится, атак на добивание, но последний бой Бисмарка я, пожалуй, не перепутаю. Я мог напутать с последовательностью атаки эсминцев и с Викториуса, и с это самое. Я не буду сейчас подсматривать, так сказать, это самое. Вот. Но вроде как все правильно. Но дальше следующее. Бисмарк, начинается немецкий пафос. С Бисмарка шлют пафосные радиограммы, что мы будем сражаться за фюрера до последнего, за Германию, за будущее для Германии. Фильм, снятый о потоплении Худа на Бисмарке со всеми героями, грузится на всплывшую немецкую подводную лодку, которая...
Еще не успели встретиться с подводной лодкой.
Да, да, да. Все происходит медленно. 3 дня продолжалась охота на Бисмарка. Это не было непрерывной погони. Это было несколько боевых эпизодов,
пространство между большое, конечно.
Огромное пространство, между которыми огромные паузы. Успели обмыть награждение, представление главного старшего офицера артиллерийского Бисмарка Железным крестом и прочие награды для экипажа. Успели передать коробки с отснятым фильмом на подводную лодку. Подводная лодка даже типа передала, что будет защищать Бисмарк до последнего. И только тот факт, что Тови подошел с другой стороны, помешало немцам, так сказать, и, в общем, Тови сопровождали эсминцы, помешало немцам организовать аккуратное прикрытие подводными лодками Бисмарка. Тут неудача. немцы предусматривали действия подводных лодок. Вот
здесь, наверное, можно было представить, просто.
Они были дальше в Атлантике. Они были западнее. Подводная лодка даже надводным ходом в сильную, в плохую погоду не может развить большой скорости. Здесь не было продумано. А после боя с Худом Бисмарк шел по кратчайшей к французским портам. Этот вариант действий не был предусмотрен заранее. Казалось, немцы, которые должны были все предусмотреть, были силы, способные встретить Бисмарк при возвращении из Норвегии, но туда не рискнул возвращаться Лютенц, разворачиваясь. Были силы, способные прикрыть Бисмарк чуть ближе, 200 миль бы ближе к французскому побережью, его прикрыли из Франции, но Бисмарк оказался в своей локальной дыре, где до него никто не дотягивался из своих и не мог ему оказать помощь, и вокруг которого стягивалось все больше и больше чужих. Всего в охоте на Бисмарк, не все стреляли, но все охотились, приняло участие 50 английских военных кораблей, от эсминца и выше. Понятно, что...
Но и они обеспечивали, на самом деле, постоянное удержание. То есть его постоянно старались удерживать с ним
контакт. Удерживать вид, перелинговать радиопереговоры, перелинговать потенциальные немецкие радиопереговоры, если будет послана помощь. Англичане до последнего верили, что Шархорст и Гнезенау, несмотря на повреждения, выйдут из Бреста и пойдут выручать Бисмарк. Их удивило, что немцы так не поступили. Они утверждают сейчас, что английский флот, окажись в такой ситуации, точно послал бы помощь.
Это как бы, да, логично, но, видимо, из-за боевых повреждений.
Во-первых, из-за боевых повреждений, во-вторых, выход линкоров не организовывается за сутки. Там, извините, цистерны как раз, сутки только залить топливо. Надо такую вещь либо предусмотреть заранее планом операций, либо импровизировать с риском, что все сорвется.
Ну и в итоге наступает утро.
И выходит принц Уэльский, выходит Кинг Джордж V и Родный. Перед Тови стоит последняя странная задача. Дело в том, что у поврежденный нос волнами и предыдущей активной службы нос Родное приводит к тому, что линейного боя в традициях кильваторный гордый строй даже из двух кораблей не получается. Родный болтает. И тогда командир Родное получает приказ: действуй, как знаешь, по обстановке. Есть ходящий кругами Бисмарк, он может маневрировать скоростью.
Ну, он скорее такой змейкой, если смотреть змейкой всякие вычерки.
Змейкой двигается, да. Он пытается двигаться за счет работы по переменным машинами. Его суммарный ход, вот интеграл, так сказать, от его этих змееобразных движений порядка 6 узлов. Вот, но при этом локально он на какое-то время может разогнаться до 20 или сбросить.
Да, дело происходит 27 мая 1941 года.
Да. Совсем немного осталось до Барбароссы. Родный получает карт-бланш, и план следующий. Тови отвлекает Бисмарк на дальней дистанции, на средней дистанции, а Родный пытается форсировать дистанцию. Если Бисмарк начинает пристреливаться к Родному, Родный начинает идти с зигзагом, тогда форсирует дистанцию Кинг Джордж V. Если Бисмарк пристреливается к Кинг Джордж V, Родный пытается форсировать дистанцию. Разделение целей, то, что делал Харвуд при Лаплата. Тогда у Харвуда не очень хорошо получилось, потому что Эксетер быстро вышел из строя, да и два легких крейсера Харвуда уцелели чудом. За счет дезорганизации стрельбы на адмирал Рашпея. Немцы сами были архитекторы своих проблем. С Бисмарком другая такая же ситуация.
Но, тем не менее, Бисмарк
смело вступает в бой, не топится, ничего нет, он вступает
но
в бой.
Но при этом результативных попаданий у него уже нет.
Нет. И это такая вот загадка, которая, в общем, на самом деле имеет один простой ответ. Дело в том, что на стадии сближения ни оба английских линкора не собираются попадать. Они ведут такой спорадический огонь. Они держат Бисмарк под накрытиями, ну, под попыткой накрытий. Но вести точный огонь, ради которого должен и он сам сохранять цель, нет. Они уходят от залпов Бисмарка. Дальше Бисмарк должен либо разделить огонь по двум целям, либо начать накрывать одну из них, либо в него кто-нибудь попадет. Судя по всему, первым попал Родный. Выбрав удачный момент. И тут уже классическое невезение. Первый попавший залп с Родное выйдет из строя обе носовые башни Бисмарка. Одним, судя по всему, снарядом.
То, что попали в командно-дальномерный фон.
Тоже добавляет проблем. Но дальномерных постов все-таки три на Бисмарке. А вот то, что заклинило обе башни, с самого начала, это серьезная проблема. Дальше пристреливается уже Кингсшорт 5. Англичане сближаются на 9000 метров.
То есть почти в упор, по меркам тех
времени. Почти в упор. При этом лупит все. Сродные начинают стрелять не только 406-миллиметровые орудия и 152-миллиметровые, но и 120-миллиметровые зенитки. Они лупят дистанционными снарядами, это никого не волнует, но мешает исправлять повреждения, ну и вообще просто вдруг куда-нибудь что-нибудь осколок-то залетит. Кингсшорт 5 тоже вводит в состав всю свою артиллерию. Когда Бауард, знаменитый подводный исследователь, находит Бисмарк, первое время казалось, что на нем мало попаданий. Считалось, что в Бисмарк попало до находки корпуса 30 или 40 раз. Это под тяжелых снарядов, это под донесением немцев. Дальше уже была стадия добивания. Более подробные исследования говорят, что это швейцарский сыр. Сейчас на корпусе Бисмарка насчитали порядка 400 попаданий от 120 до 406-миллиметрового калибра. 400.
Ну вот Родный выпустил 378, 406 и 706, 152. То есть это на самом деле фантастическое количество.
Да.
Почти 4 сотни 16-дюймовых снарядов.
Да. Жалеть снарядов никто не собирался. При этом потопить Бисмарк таким шквалом огня, 30 или 40, это как минимум крупнокалиберных попаданий в корпус. Дело в том, что бронирование Бисмарка держало... не пропускала эти снаряды в машинное отделение. Машинное отделение, значит, вертикальная броня 320 мм, дальше наклонный пояс в 120 мм.
Скос-палубы, наверное.
Скос-палубы под 67 градусов. Наклонный скос, я оговорился, наклонный скос. Дальше 80-90-мм бронепалуба, 95 над погребами, 80 над машинами. А этого было достаточно на дистанциях. Если бы Родный и Принц Уэльский отошли бы подальше, они бы пробивали палубу. Но подальше отходить никто не хотел. Очень уж интересно получилось расстреливание линкора в обстановке. Начали уже записывать залпы, видимые попадания. Очень быстро на Бисмарке перестала работать и кормовая группа артиллерии. Почти до конца отстреливалась одна 6-дюймовая башня. Вот, как-то чудом в нее никуда не попадало.
Но расчет, видимо, был на то, что попадание в ватерлинию, что удастся пробить пояс.
Да, Бисмарк не тонул. Расстрелянная горящая громада. Дальше агония. Немцы утверждают, что они открыли Кингстоны и подорвали подрывные заряды. Англичане считают, что крейсер Дорсетшир тремя торпедами, четвертый не вышел из аппарата, добил. И тогда Бисмарк опрокинулся и все-таки затонул после трех попаданий торпедами с тяжелого крейсера. Да, тяжелые крейсера тоже добавили, значит, понятно, подойдя, когда уже Бисмарк был почти... полностью выведен.
И тут, как я понимаю, подводная лодка помешала, как опять же по версии англичан, помешала спасению экипажа.
Спасение экипажа, да. С Бисмарка было очень мало спасшихся. И действительно подводная лодка была, и англичане, честно говоря, не рвались. Рвались они спасать, подбирали Дорсетшира и эсминцы, уже когда потребовалось, решили, что нужны языки, какие-то показания. Все-таки интересно было узнать, что происходило на Бисмарке. Поэтому и спасся-то, в общем-то, один или два офицера, я уж не помню, и 30 чем-то человек. При этом на Бисмарке был избыточный личный состав. После водопада наград и героизма во время рейда Берлин, вот рейда Шерхоста и Езенау, Бисмарк и принц Ойген были завалены добровольцами. Штатная численность экипажа 1600 человек, на Бисмарке было 2200. Часть из них потенциально это экипажи призовых судов. И в Берлин, кстати, немецкие линкоры брали призовые суда, которые пытались потом провести в порты Франции. Одно провели, два потеряли, перехвачены английскими крейсерами. То есть Бисмарк собирался вести тоннажную войну с захватом призов, с соблюдением Женевской конвенции.
Вот. Но что-то пошло не так, как
все
говорят.
Пошло не так. Гибель Бисмарка, кроме от короткой удачи худо, эта ситуация, все пошло не так. В общем-то, если говорить о выводах, они следующие. Немцам очень повезло в операции «Берлин», в выходе Шерхорста и Гнесинау. Немцы провели еще удачный выход Хипера. После этого англичане, которые два раза упустили противника, рассчитывать, что англичане в третий раз допустят упущение, не перехватят и так далее, не организуют полноценного поиска и преследования, дожимание всеми силами, было бессмысленно.
Ну, на самом деле, еще и бенефис, очередной бенефис авианосной авиации, на этот раз в Атлантике.
Да. Но, с другой стороны, если бы не ошибка Тови, мы сейчас говорим об ошибках, немцы делали ошибки, англичане делали ошибки. Если бы не ошибка Тови, возможно, не потребовалось бы и авианосной авиации. Соединение Тови перехватывало бы Бисмарк, если бы они вперед выскочили. И теоретически, возможно, был чистый бой без участия авиации Акрова. Теоретически. То есть мы предполагаем, что, как вот фанаты альтернативной истории говорят, что если бы не роковые случайности, если бы не торпеды, если бы не зенитные автоматы бы не лоханулись, если бы не эти проклятые КДП сбили бы с Вортвиша или хотя бы повредили, Бисмарк вернулся бы во Францию. Но тогда надо предполагать и роковые случайности за англичан. Для начала, если бы Худ не взорвался. Потому что уже соединению Холланда Бисмарк проиграл чистый бой. Даже если он потопил бы Худ, но получил бы при этом залпы бы еще из Худа, он получил бы тяжелое повреждение и его бы добили.
И на самом деле это бесперспективность самой тактики использования линкора вот так вот в одиночку.
В одиночку. Поэтому линкор в составе соединения продолжал быть серьезной рейдерской силой. Американцы использовали боевые группы линкоров для набегов на Тихом океане. Не все из этих набегов были успешны, не потому что японцы перехватили. Как вот набег Аляски, линейного крейсера с соединением, на Формозу. Нет, он был неуспешен, потому что к этому времени подводные вышибли почти весь торговый тоннаж. Это был такой контроль. Давайте сходим, посмотрим, есть ли у японцев хоть что-нибудь в этих водах. Ага, сходили. Ничего нет. Вот. Побили там несколько самолетов базовой авиации, которые пытались атаковать, провели силовую разведку, так сказать, и ушли. Были случаи, когда американские линкоры перехватили вот учебный крейсер Катори, единственный бой линкоров типа Айова. Сильный человек, сильный флот может позволить себе рейдерские действия, соединение линкор плюс какие-то корабли.
А слабый флот, он обречен.
А слабый флот обречен. Даже если тебе один раз повезет, даже если тебе два раза повезет, тебя продавят. Бисмарк действительно продавили. Непрерывное воздействие на него, разведка, перехваты, радиоперехваты, атаки, даже безрезультатные, давили на нервы командующему. А нервы командира не беспредельны.
Военную психологию... Нервы экипажа, то есть вполне возможно,
всех,
что это...
Нервы всех. Тоже. Дальше начинаются ошибки, начинаются странные действия, начинается как славно мы умрем, и все. Вместо того, чтобы найти какое-то решение, например, идти строго на запад, на соединение с подводными лодками, уже там 5-6 подводных лодок, эскортирующий Бисмарк, это уже совсем не то, что голый Бисмарк без всего.
Но в целом можно сказать, что корабль попал совсем не в ту ситуацию, для которой он строился, проектировался изначально.
Да. Если бы он рейдер стал против французского флота, действующего отдельными группами и не способного сконцентрировать силы по причине своей большей малочисленности, ну, вместо Бисмарка французскому флоту навалял Худ. Операция «Катапульт». Когда за считанные минуты было потоплено два французских линкора. Один из них взорвался, второй сел на мель. Один французский линкор получил тяжелое повреждение и был потом добит авиацией очень сложным способом. Самолеты потопили сторожевик с грузом глубинных бомб у борта Дюнкерка. Вот. И только один французский линкор вырвался и ушел в Тулон. Судьба Бисмарка отчасти решилась тем, что командир французского линкора Страсбург, в ответ на который строили Бисмарк, в 1940 году во время операции «Катапульта», выскочив из Мерсель-Кибира, проскочив мимо английских линкоров, выскочил на неохраняемый Ак-Круэл, но не атаковал его, а ушел в Тулон.
И вот на этой оптимистичной ноте о том, что как Ак-Круэл был чудом спасен для того, чтобы потопить Бисмарк, завершаем наш рассказ. Очень интересный и действительно много перипетий в этой истории.
Вот. И я хотел бы только в заключение сказать. Часто спрашивают, хорош или плох был Бисмарк как проект. Я хочу сказать следующее. Бисмарк был правильно спроектированный корабль. Он имел отдельные недостатки, но недостатки имели все линкоры, спроектированные в 30-е годы. Только дальнейшая коррекция следующей серии повели к линкорам, не имеющим недостатков. Проблема в том, что такие линкоры были построены только в двух странах. Это Айовы в Соединенных Штатах, они успели только под занавес войны. И это Венгард с артиллерией времен Первой мировой войны, но с учетом всего боевого опыта, который вошел в состав флота в 1946 году. Бисмарк не мог быть королем без недостатков. Его недостатки не мешали его использованию, как не мешали недостатки Тирпица правильному использованию его. Тирпиц заслуживает отдельного рассказа. Это долгий кошмар английского флота. На него падала слава Бисмарка. Но его роль сильно преувеличена английскими историками, которым надо было оправдать свои действия. Как говорится, воюя Тирпиц на Тихом океане, его, скорее всего, утопили американцы, так вот походя. Вот англичане сделали из него вселенскую проблему. Нехватка зенитных орудий дальнего боя и отсутствие универсальной артиллерии обусловливалось возможностями промышленности Германии. То есть его бы тогда не успели построить. Нехватка зениток обуславливалась возможностями промышленности Германии, на него и так поставили больше, чем могли. Больше физически не было. Физически это в смысле, вот ее нельзя откуда-то взять, на него поставить. То есть можно, конечно, снять с другого боевого корабля, но ценой разоружения того боевого корабля. Ошибки в ходе боя сделаны были людьми, которые находились в состоянии жесточайшего стресса всей операции по
целищам. И по той и другой стороне.
И по той и другой стороне. Они объективные и никак не связаны с техническими проблемами. Худ тоже был неплохой корабль, ему просто не повезло. Бисмарк был неплохой корабль, но не выдающийся. Его забили именно потому, что он высунулся и попал в зону действия английского флота. Более сильного флота, более слабый корабль. Индивидуально сильный, но слабее нет Геркулеса против множества. То, что Бисмарк был самый большой, самый толстый и так далее, не радикально повлияло на его стоимость из-за особенностей немецкой экономики. То есть, будь он поменьше по размерам, он не был сильно дешевле. Более того, так как марка падала внутри, каждый следующий немецкий корабль стоил дороже предыдущего. И последние немецкие тяжелые крейсера стоили дороже, чем первый. То же самое можно было бы сказать про линкор. Если бы его строили дольше, он обошелся бы еще дороже. Даже если бы он был бы в 35 тысяч тонн. Немецкие проектировщики в рамках того, что от них требовалось, создали корабль, идеальный для Первой мировой войны. Шархорст и Гнезенау успели застать кусочек Первой мировой, когда отдельный артиллерийский рейдер, вырвавшийся в неохраняемые конвои, мог нанести тяжелый ущерб противнику. Бисмарк опоздал в этот праздник на полгода. Это привело к его гибели. Большое спасибо.
До новых встреч. Всего доброго. Смотрите Тактик Медиа.